Дональд, кто ваш читатель? Чтобы вопрос не казался таким шаблонным, я его немного уточню. У вас не совсем обычные книги. Вот кто он, англичанин, который знает и любит творчество Чехова настолько, чтобы заинтересоваться его характером, его жизнью, его любовными похождениями, в конце концов? Или вот теперь Грузия. Понятно, что в Грузии ваша книга обречена на успех, как и жизнь Антона Чехова в России. Но я подозреваю, что вы писали это в первую очередь все-таки для своих.
Да, в первую очередь для своих. Но когда я вот заново печатал, переписывал для русского читателя, я кое-что добавлял и менял. Так что мне кажется, для России, конечно, гораздо более... Ну, это больное место, любимый мозоль. И россияне относятся к Грузии совершенно по-другому, как разведенный муж к своей бывшей жене. Конечно, по-моему, у меня больше читателей в России, чем было в Англии. В Англии книга вообще пошла. Скажем, рецензенты относились с уважением, но не знаю, сколько пробно, но намного меньше, чем в Москве, по-моему. А Чехов такой же популярный в Англии, как в России. И хорошо, что, может быть, Чехова у нас не преподают в школах, так что не портят отношение к нему на всю жизнь.
Вас удивило то, что в России читателей было больше, чем в Англии? Или на это тайно и рассчитывали?
С самого начала показалось, что точно о Грузии будут читать больше в России, чем в Англии. А насчет Чехова я не был уверен, потому что уже существует сколько биографий Чехова. В России пишут жития святых, а в Англии пишут, как говорят, с бородавками. Хотя в России, я замечаю, появляется новый сорт биографии. Вот когда смотрю на Лосева, Лосева о Бродском и Быкова о Пастернаке, уже по-другому пишут. Более колоритно, более независимо, не так почтительно, как раньше. Больше всего в России я боялся своих коллег-чеховедов, потому что я как-то белый ворон в этом отношении. Но со мной, кажется, они уже примиряются. С театралами ничего, и читающей публике тоже ничего. Хорошая реакция. На время перестали меня приглашать на конференции.
Да, некоторые вас критикуют в России за то, что вы к святому относитесь как к человеческому, скажем так.
Да, это опошление, дискредитация, как будто Чехов любимый дядя, которого я оскверняю память.
Ну, вы сказали, что в Англии Чехов так же популярен, как в России.
Да, для... в любое время в Лондоне его ставят, к сожалению, так мало чеховских пьес, всего 4 великих пьес, но всегда вот идет хоть одна пьеса Чехова. И рассказы хорошо переведены. Легко переводится, легче, чем, скажем, Достоевский.
И мне казалось, что русская литература для Запада — это набор глыб таких, вроде Толстого, Достоевского, Солженицына. А Чехов и, скажем, Гоголь — это такие вершины для гурманов.
Ну, он нам кажется более нормальным человеком. Он не только писатель, он и врач, он и садовник. Это вообще успокаивает английского читателя, что это никакого волосатого пророка, который появился из какого-то монастыря, нормальный человек.
Но с Грузией примерно та же история, ведь она тоже не авангард. Место в постсоветском авангарде для западного человека вроде занято там Украиной, Лукашенко, там Чечней, в конце концов. Интерес ваш к Чехову и Грузии — это стечение обстоятельств или какой-то особый выбор?
Чехову это давно начался, когда я начал преподавать русскую литературу и русский язык студентам уже в Австралии. Это было в 60-е годы. Мы ставили пьесу Чехова «Дядю Ваню», потому что это довольно простая пьеса, всего 9 ролей. И я заметил, что это вот очаровательно действует не только на публику, но и на актеров. Я понял, что то, что там читается на странице, это только начало. Вот, что у него какое-то магическое влияние на людей. Потом, когда открылись архивы в России, вот после перестройки, и я открыл в архивах Ленинки, то Чехов ни одного клочка бумаги никогда не выбрасывал. Все, что там, можно писать жизнь, и почему-то до этого никто не хотел. Они вот предпочитали миф о Чехове. Поэтому я начал копаться в этом архиве, и я получал очень большое удовольствие от всей чеховской семьи, потому что у всех был образцовый почерк, очень легко читать их письма, и отношения были такими интересными между братьями, между родителями и так далее, что это просто наслаждение. А Грузия — это совершенно другое дело. Может быть, даже случайно. Я попал туда в 73-м году. Я хотел заниматься русскими поэтами, потому что есть большая переписка русских поэтов с грузинскими литературным музеем. Но я поехал на 3 месяца по старому советскому культурному договору с Англией. Но мне ничего не показывали. И я вот перешел в университет и попал в кафедру грузинского языка. И оказалось, что я там очень нужный человек. Юбилей поэтов, они хотят, чтобы хоть англичанин переводил Галактионы и Важу Пшавел на английский язык. Тогда в Грузии довольно сильно было диссидентское движение Гамсахурди, который потом стал президентом. Тогда он был молодым, обаятельным человеком, и я с ним сошелся, вот, и даже вот кое-что из его самиздата вот увозил в Англию.
Как вам тогда показался Гамсахурди?
Тогда он был очень нервным человеком, но это понятно, за ним следили, даже были попытки вот отравить его. У него были довольно странные религиозные вот интересы. Он очень любил английскую поэзию, особенно вот христианскую. Какая-то вот, не знаю, теософия или так далее. Вот он был немножко вот одержим вообще странными идеями. Но все-таки он был симпатичным тогда. Конечно, когда он вернулся из ссылки и начал вот хлопотать о власти, он стал совершенно другим, маниакальным.
Он тогда не производил впечатления фанатика?
Еще не фанатик, нет. Он был типичным сыном великого человека. У него отец, тогда его отец Константин Гамсахурди еще был живой, очень в большом почете, поэтому вначале не хотели арестовывать Гамсахурди. Такое почтение к отцу. Может быть, это типичный невроз. Сын великого писателя всегда мнит, что он тоже каким-то образом велик, но его пока не признают. И от этого, по-моему, все пошло. Какое-то мессианство. Но это медленно развивалось, к сожалению. В конце концов, он стал президентом. Не смогли спасти Грузию от него. Приглашали в Англию, чтобы как-то удалить его из страны, но не удалось.
Вы сказали, что Чехов был набором миф, но и Грузия ведь для постсоветского человека это такой набор стереотипов. Вино, кино, гостеприимство, Сталин, футбол. Вот вы, как человек со стороны, ощущали давление этих стереотипов? И какой был набор этих стереотипов для вас?
Если там 3 месяца вот проведешь, и если вы уже начинаешь говорить по-грузински, понимаешь, что эти мифы просто вот какой-то камуфляж, что вообще страна совершенно по-другому работает, то главное в Грузии, я бы сказал, это семейные отношения. Поэтому они очень хорошо сопротивлялись социализму, защищали друг друга, не так предавали друг друга, как, скажем, в России. Это солидарность внутри. И гостеприимство – это метод обезоруживать иностранца, даже вот империю. Так накормишь, напоишь, что он уже становится безвредным.
Из вашей книги вот у меня создалось впечатление, что 3000 лет – это история, это такая история поисков европейского пути, такого эллинистического свойства, византийского. Российского.
Повторяют. Может быть, это одна и та же ошибка. Это начинается уже вот со времен римских императоров, что они взывают к Западу. Вот Запад что-то обещает. Грузины все время просят одно и то же. Пришлите 20 тысяч хорошо вооруженных войск. И вместо этого они получают или миссионеров, или агентов какой-то организации. Но все-таки они вот стремятся в Европу. Может быть, они ближе к Европе сейчас, чем когда-нибудь.
История вот этих попыток, это история неудач? Это вот что-то неправильно делалось?
Да.
Или это какое-то проклятие? Или это такая объективная реальность, с которой просто надо смириться?
Одно время это казалось проклятием, но основных выходов не было. Вот лучше все-таки стремиться на Запад, хотя Запад может быть равнодушен, чем терпеть тиранию Турции или Ирана или Советского Союза. Так что понятно, почему. Все-таки христианский народ, они приняли христианство. Вот когда приняли, они так понимали, что это значит, что они получают защиту сначала от Византии, но все-таки от христианских государств.
Вот этот географический выбор, он первичен или он является следствием какого-то другого выбора? Вот тоже такого же давнего и трудного между традицией и модернизмом?
Мне кажется, это и традиция, и модернизм. Это единственный способ выживать. Когда подумаешь, сколько там исчезло государств вот в Закавказье, где сейчас кавказские албанцы. У армян есть как полумарионеточное государство, я бы сказал, под опекой России до сих пор. По-моему, только грузины живут как-то независимо в государстве, где что-то какая-то доля вот правового порядка и человеческих прав.
А насколько вообще жесткая штука грузинская традиция? Вот она, с одной стороны, настойчиво претендует на статус главного регулятора, или это такая рефлексия почему-то хорошему, такому тоже немножко чеховская, что осталось не здесь и не сейчас? И в отличие от русской или армянской, она без претензий на особое боевеличие.
Трудно сказать. У них очень вот хорошо развито самосознание. Может быть, даже какое-то мессианство, как у русских, как у израильтян, убеждение, что эта нация как-то избранная. И поэтому это поощряет такое стремление к выживанию, сопротивлению. По-моему, это постоянное. Это с самого начала их истории было и до сих пор живет у них.
В вашей концепции Россия, она достаточно дуалистична. Она почти такая часть той силы, что вечно хочет зла, но совершает благо. Есть время для мракобесия Муравьева, а есть время для либерального Воронцова. Поэтому Россия остается для Грузии вот таким искушением, из которого она не может выпутаться.
Россия вела себя точно как Франция в Северной Африке или британцы в Индии. Они были и благодетелями, и угнетателями. Разница только в том, что британцы уже понимают, что они, может быть, больше вреда, чем добра принесли индусам, а Россия до сих пор убеждена, что она источник вот порядка, цивилизации, спасения от всего азиатского. Мы уже начинаем, и французы даже извинились перед алжирцами за свои зверства. А Россия до этого еще не дошла, что отказаться от своей бывшей империи – это шаг выздоравливания народа и государства. Мне так кажется, что среди советских республик, может быть, Грузия все-таки... Грузии удалось сохранить какую-то долю независимости просто потому, что все грузины понимали по-русски, а ни один русский не понимал по-грузински.
Вы описываете систему сначала имперского управления Грузией, а потом советского.
Да.
А правильно я понимаю, что колониальная суть вот такого управления, система подкупа элиты и ее избиение время от времени, остается неизменной?
Не совсем колониальная. В том смысле, что русских поселенцев почти не было. Так что Грузия сохранила свою этническую вот целостность. Мне кажется, что разница есть все-таки. Под царями вот наместники были все-таки вот русскими. Воронцов и Барятинский, хотя они были очень талантливыми правителями. А при советах все-таки это местные грузины, Берия в особенности, а потом другие, Жаванадзе, которые правили. И, может быть, поэтому было более гибко и независимо от Москвы. Но все-таки Москва всегда вот требовала, чтобы послушности.
Если исходить из ваших исследований, что вот на фоне тысячелетних абхазо-грузинских отношений, вот нынешние коллизии, они выглядят просто очередным недоразумением.
Мне кажется, этот конфликт уходит дальше. Этот конфликт уже начинается в 1863 году, когда Александр II решил очистить побережье к Черному морю от абхазов, от черкесов, от убыхов. И он выселил половину абхазов в Турцию. И эти пустые земли заняли вот грузины или мегрелы. И абхазы не прощают. Это большая трагедия. Тысячи лет абхазы и грузины живут вместе, независимо друг от друга, но в одном государстве очень долго, без конфликтов. Но из этой смены территории, из-за того, что абхазы потеряли вот половину своей территории, Италии грузины не, с грузинами они просто ладить не могут. А потом при советской власти вот конфликт Лакобы с Берией, это еще хуже. Так что то, что случилось в наше время, за последние 20 лет, это никого не удивляет. Это может быть и неизбежно. Дело только в том, что в этот конфликт вмешалась Россия. И поэтому конфликт уже очень трудно вот разрешить.
Кажется, и из вашей книги это тоже чувствуется, что в своей новейшей истории Грузия не упустила ни одной возможности поддаться на какую-нибудь провокацию. Ни с Гамсахурдией, ни с военными в Абхазии, ни с 2008 году. Какую бы провокацию ей не устраивала Россия, а Грузия поддавалась.
Да, если критиковать грузин, можно сказать, что они слишком быстро реагируют. Грузия – это бочка с бензином, и если туда бросают спичку, конечно, сразу взрыв. Они вот, им очень трудно сдерживаться и обдумывать положение, пока они реагируют. Это, может быть, у каждого народа есть свои пороки. Это у них нетерпеливость и вспыльчивость. На любую провокацию они, конечно, реагируют свои.
Перейдем к Саакашвили. Вы не жалеете для него черной краски. Он для вас безнадежно отрицательный герой?
Это очень интересная личность, и, по-моему, он еще не исчез с исторической ценной. У него есть и гениальность, свободное мышление, и есть у него такая темная сторона, к сожалению. Так что он был и демократом, и тираном. И таким, наверное, он остается. Так что Саакашвили, пока Саакашвили вот не все сказано. Какую ответственность он несет за смерть своего премьер-министра Жвания? Это еще как будто какой-то тайный договор есть. Об этом больше не говорить, его не привлекать к ответственности. Никаких следствий больше нет. Хотя ясно, что это очень темное дело.
Вот вы знаете немножко всю постсоветскую историю. Вы говорите и о гениальности Саакашвили, вы говорите о том, что Грузия все-таки сделала несколько шагов вперед в правовом отношении. А возможно ли в такой стране и вообще на такой территории реформаторство в белых перчатках?
По-моему, ни в одной стране в мире вот политики не ходят в белых перчатках. Какие-то закулисные проблемы, которые они решают по-своему, им не придают гласности.
То есть с каким соотношением плюсов и минусов войдет, по-вашему, Саакашвили в историю?
Мне кажется, что он больше положительного, чем отрицательного сделал. Самое лучшее, что он, когда он не победил на выборах, он ушел без протеста. Это самое положительное.
Знаете, этот ответ меня удивил, потому что из вашей книжки мне казалось, что вы ничего не прощаете Саакашвили и не даете ему никаких шансов.
Нет, я бы сказал, что многое прощается, но все-таки есть на его совести, наверное, кое-какие вот преступления, о которых и будущие историки более точно могут рассказывать. Я пока не уверен, у меня нет документа. У меня просто вот разные сплетни, и видно, что официальная версия смерти премьер-министра просто вот так неправдоподобна. Смерть Валленберга — это из таких историй, которые только через 20-30 лет станут известными.
А почему вы розовую революцию называете театрализованным действом? А неужели Шеварднадзе так устал от власти, и неужели Москва была согласна на Саакашвили? Она же про него же все знала.
Это было вообще шоу. Все знали. Те, которые вот были за кулисами, знали точно, что произойдет. Ну, а точно как в Сербии. Они вот научились у сербов, и вот это они подражали сербам, когда сербы избавились от Милошевича.
В Сербии тоже было шоу?
Может быть, сербы вот написали сценарий.
Вы так сейчас скажете, что все Сорос придумал?
Нет, я там был, конечно, стихи мои, но все-таки американские, и русские, и вот... Младшие министры Грузии уже знали, что произойдет. И...
А зачем это было русским?
О, мне кажется, что Шеварднадзе так ненавидит бывших советских кругах за распад Советского Союза, что и даже путинских кругах очень были рады избавиться от него. И им казалось, что, наверное, что Саакашвили будет вторым Гамсахурди, что он просто вот такой безалаберный, как Гамсахурди, и что Грузия вообще будет безвредной, в таком состоянии безвредным, хаотичным. Они ошиблись. Саакашвили был гораздо умнее и его вот проворнее, чем они думали. Но первые 2-3 года отношения с Путиным у Саакашвили были довольно хорошими. У него вот тогда, конечно, был очень хороший министр иностранных дел Соломея Зурабишвили. Жалко, что отношения так испортились.
Что означает независимость для Грузии? Вы пишете, что она не всегда была самоцелью. И даже в 2018 году были споры, нужна независимость или не нужна независимость. А с другой стороны, даже выступления в защиту памяти Сталина и Берии были формой отстаивания независимости, как вы пишете.
По-моему, это вопрос независимый с самого начала их истории, уже 2000 лет. Это главный стержень их политического мышления. Были времена, когда они вот соглашались на ограничение этой независимости. И в 19 веке вот грузинские вот радикалы, социалисты вот предвидели, что можно построить такую Россию, где Грузия без полной независимости может жить своей жизнью. Но вообще независимость это, по-моему, самое необходимое для страны. Только вот иногда на 10 лет, на 20 лет эта мысль стушевывается и они ищут других выходов, но всегда они возвращаются к идее независимости.
Отсутствие традиции, долгой традиции собственной государственности не входит в противоречие с вот этим желанием независимости?
Нет, потому что у грузин есть очень хорошая историческая память, и у них есть память о Золотом веке. Этот Золотой век 12-13 век. И это кажется идеалом, к которому можно в любое время вернуться. Было бы счастье. Так век Давида, вот строителя и там царицы Тамар, для них это идеал независимости, когда Грузия стала не только независимым государством, но и империей. И они об этом постоянно мечтают и не забывают. Вся литература сосредоточена на этом. Помните, что грузины читают исторические романы о средних веках. А таких романов, по-моему, нет на русском языке. Но для грузин, ну, для каждого ребенка, вот, средние века – это идеал, к которому надо постоянно возвращаться, стремиться.
По книге можно выстраивать график настроения Грузии. Такая ритмичность есть в каждой стране, но вот у вас это очень отчетливо видно, где у Грузии, в какой момент был подъем энтузиазма, а когда, наоборот, разочарование. Грузия в какой точке этого графика? Сейчас подъем или разочарование?
Ну, я замечаю в Грузии, вот, особенно вот среди молодого поколения, что они мыслят гораздо более по-европейски, чем их отцы и деды. Может быть, положение меняется, но уже нет отчаяния, нет несбыточных мечтаний. Они вот довольно реалистично думают о сегодняшней политике. И вот сегодняшнее поколение вот охотно живет за границей, и потом возвращаются в Грузию. А раньше грузин вообще не жилось за границей. У них не было диаспоры, почти не было. И им очень было неуютно. И даже во Франции, в отличие от армян, которые хорошо живут или в Америке, или в Африке, в Австралии, в любой стране мира, современный грузин вот становится больше европейцем в этом отношении. Они более гибкие, они более вот более разумны, можно сказать. Так что меньше отчаяния и меньше мечтательства.